Мы будем размышлять об одном очень важном тексте Священного Писания. Такой будет обзор. Книга пророка Исаии, 40 глава. Книга пророка Исаии, 40 глава. Это будет вот наш такой основной текст сегодня. Она довольно большая, эта глава, но очень важная, друзья. Я думаю, что особенно те из нас, кто проходит трудными обстоятельствами, различными переживаниями, уныниями. Нам важно снова и снова перечитывать вот эту главу и находить утешение в Боге. И я назвал проповедь сегодня так пример утешения от Господа. То есть Господь, Он по-разному нас утешает. Господь по-разному нас утешает. Он находит иногда утешение через друзей, через братьев, сестер, через какие-то обстоятельства, через какие-то свои особые милости. И вот здесь, в 40 главе книги пророка Исаии, тоже предлагаются некоторые моменты, как Господь посылает свое утешение нам. Вот такая будет сегодня тема проповеди. Итак, мы прочитаем вначале первые два стиха 40 главы. Она начинается с таких слов: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Аминь. Вот первый такой отрывок, и он очень интересный, потому что он начинается не со слов какого-то обличения, наставления, какого-то от Господа такого строгого слова, но начинается с таких слов: «Утешайте, утешайте народ мой». Вообще, когда идет речь о пророках, то чаще всего люди, ну, в мире, даже иногда в церкви, думают, что основная миссия пророков была в том, чтобы предсказывать будущее. То есть назначение главного пророка, чтобы говорить о том, что будет в будущем, чего еще нету, что еще не произошло, вот как бы заглядывать в будущее, вот это миссия пророка. И отчасти это так, но на самом деле это не единственное, так сказать, служение, не единственная миссия пророка. И когда мы перечитываем повествование библейских пророков и наблюдаем, чем они занимались, в чем их была роль, то чаще всего мы видим, что роль пророков была напоминать людям о Боге. Чаще всего Бог посылал пророков тогда, когда его народ, его верующие люди отходили от Господа, отступали от Господа, начинали идолам поклоняться, там богатые начинали обижать бедных, там обижали сироту, вдову, творились какие-то беззакония, и те Божьи законы, заповеди, которые были установлены Всевышним, нарушались. И Господь посылал своих пророков, чтобы они напомнили о Боге, чтобы они сказали: остановитесь, что вы делаете, исправьте свои пути. И вот как бы главная миссия пророков была в этом. И в общем-то пророк Исаия, из книги, которую мы читаем эти слова, он тоже был послан Богом, ну, в первую очередь для того, чтобы вразумить свой народ, чтобы остановить народ Божий, живший в то время на путях греховных. И если вы помните, кто из вас, может быть, перечитывал, самая первая глава книги пророка Исаии начинается с таких очень страшных слов, когда Господь говорит своему народу: во что вас еще бить? Я вас наказываю, я вас этого лишаю, и вот тут, и вот тут, и урожай вам не даю, и дождей не и другое, и другое, а вы не вразумляетесь, а вы все равно ничего не понимаете. Господь говорит, ну, я уже как, в каком-то смысле, ну, я так перефразирую, как бы Бог говорит: я вообще не знаю, что с вами делать. Уже, ну, как бы я вам ни говорил, как бы я ни стучался в ваши сердца, как бы я, так сказать, не звал вас, да, вы все равно не слышите. Вы продолжаете делать зло. И даже там в этой первой главе написано, Господь говорит: вообще, вот вы такой жизнью живете, зачем вообще вы в храм ходите? Зачем вы жертвы мне приносите? Зачем вы какие-то поклонения мне делаете? Вообще лучше не ходите в храм. Почему? Потому что ваша жизнь вне храма, она полностью противоречит вашим молитвам. Она полностью противоречит, так сказать, вот тому, к чему вы призваны, да, вы поклоняетесь Богу, живете безбожной жизнью. И действительно, и много других есть в этой книге пророка Исаии, много других есть текстов такого обличения, такого увещевания, предупреждения. И, конечно, когда пророки выходили вот с таким словом, да, то как вы думаете, как нравилось людям, что они так говорили? Да нет, конечно. И участь пророков была незавидной. Пророков часто презирали, над ними насмехались, их игнорировали, им, как мы сегодня сказали, рот затыкали, отвергали и даже гнали и убивали. Потому что люди не хотели слушать слово от Господа. Они вот настолько ожесточались в своем сердце, настолько были вот такие упрямые, жестоковыйные, такое слово библейское есть, да, то есть вот шея, Господь говорит, у вас железная, да, лоб медный, то есть вы такие вот упертые, ничего не хотите слушать. Вот. И такая была участь пророков. Ну, например, знаете, такой есть текст в 4 книге Царств, в 17 главе, описывается случай, который, описывается слово Господне, которое Господь сказал во время царя Озия, это был сын Ахаза, царя Иудейского. Вот Господь говорит к народу в это время такие слова, это 4 книга Царств, 17 глава, с 13 стиха, это чтобы мы просто больше поняли, вот насколько сложно было пророкам, как их не воспринимали. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего». Да? Вы, то есть вот шея, да, то есть вот не хотели покоряться, не хотели пред Господом склониться, да, не хотели покаяться, не хотели исправиться. И вот Господь говорит, я через разных пророков, через прозорливцев посылал, говорил, предупреждал, а вы не слушали. И еще есть интересное такое слово, помните, когда Стефан проповедовал о Иисусе Христе, его, помните, схватили, вот, и... Я хотел прочитать часть из последней проповеди Стефана перед тем, как его умертвили. Это Деяния апостолов, 7 глава, с 51 стиха. Деяния апостолов, 7 глава, с 51 стиха. Стефан говорит, обращаясь к народу, называет их опять жестоковыйные. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. И смотрите, какая реакция людей. Слушай сие, что они смирились, покаялись. Нет, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами своими. То есть вот это удивительно, что когда человек... встает на путь богопротивления, на путь такого вот непослушания, на путь такого, знаете, бунта, то чаще всего человек в этом состоянии, он прогрессирует, он возрастает. Он, как бы, знаете, какой-то больше злобы исполняется, еще большим таким вот непослушанием. То есть, как-то вот это вот в нем возрастает это все, да? И, конечно, это очень печально. И вот таким людям, жестоковыйным, с необрезанным сердцем, противящимся Духу Святому, на самом деле очень трудно проповедовать. И, в частности, приходилось и Исаии, пророку, тоже вот таким людям говорить, и его не слушали, и его отвергали. Но вот интересно, что на этом фоне, вот я специально нарисовал этот фон такой, как бы, чтобы мы понимали... как совершали служение пророки, как проповедовал Исаия. И вдруг на этом фоне каким-то контрастом звучит 40 глава. Здесь не написано «обличайте, обличайте, обличайте народ мой». Там «ругайте, ругайте, ругайте народ мой». «Укоряйте, укоряйте, укоряйте». «Критикуйте, критикуйте». Вдруг звучат слова милости. «Утешайте, утешайте народ мой». И вот здесь мы видим... еще одну сторону Бога, удивительную сторону Бога. С одной стороны, Бог свят, Бог ненавидит грех, Бог ненавидит зло, Бог ненавидит насилие, Он гневается и наказывает грешника. Но при этом Господь дает надежду. Дает надежду и оказывает милость тем, кто все-таки смирится, кто все-таки готов остановиться, кто все-таки готов разумиться, кто все-таки готов, услышав Божий призыв, как-то вот принять это, да, смириться и услышать голос Божий. В книге пророка Иеремии мы читаем такие слова, 25 глава, Иеремия, 25 глава, 5 и 6 стихи. Господь говорит через пророка своему народу: «Обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла». Вот это вот удивительное в нашем Боге сочетается, соединяется Его святость, Его праведность, Его строгость к греху, Его непримиримость к греху, и вместе с тем вот эта некая любовь, милость, нежность, готовность простить, готовность поддержать. И вот этому же самому народу, вот здесь вот мы читаем, Господь говорит вот эти удивительные слова: «Утешайте, мой народ, утешайте, утешайте». Почему? Потому что исполнилось время борьбы, во второй стих. Потому что за неправду его сделано удовлетворение и так далее. И я думаю, друзья, что это для нас очень важно тоже, вот для нас, современных людей, чтобы мы учились у Господа не только его такому, знаете, непримиримости к греху, не только такому вот гневу грешникам: да вот пьяницы все, вот какие наркоманы, вот блудники, вот эти гомосексуалисты, вот эти там насильники, педофилы и так далее. Конечно, конечно, это мерзость, конечно, это страшно, и мы не можем не гневаться, мы не можем как бы не возмущаться этими злыми делами, да. И вместе с тем вот эта милость Божия, говорить об этой милости, звать к этой милости, говорить о Божьей любви. И есть немало примеров в жизни, когда даже люди, преступники, сидящие там в тюрьмах за убийство, в пожизненных каких-то, с пожизненными сроками, но когда к ним приходят с Евангелием, когда им начинают говорить о Божьей любви, когда им начинают говорить о Божьей милосердии, то не все, но бывают случаи, когда даже вот эти, казалось бы, люди уже конченые, у которых уже, как говорится, ничего святого, да, у которых уже нет, казалось бы, никакой там ни надежды, одна злоба, одна ненависть, там глаза кровью налиты, сердца ожесточены. И вдруг вот эта Божья любовь, как какой-то росток через там асфальт пробивается, и человек вдруг начинает понимать, тут что-то другое, что-то есть. Оказывается, есть любовь, оказывается, есть чистота, оказывается, есть справедливость, оказывается, есть Бог. И недавно я был на конференции, она проходила в Центральной Церкви 6, 7, 8 мая, и конференция была посвящена социальному служению нашего братства, и там много было свидетельств, как братья сидели в тюрьмах и были алкоголиками, и наркоманами, как Господь их избавил, некоторые из них сегодня сами трудятся в реп-центрах, кто-то является руководителем реп-центра. И мне особенно запомнился один брат, который такой же в возрасте, наверное, постарше меня, вот, и он пресвитером где-то в Нижегородской области, не помню, как его зовут, Валера, что ли, вот, и он рассказывал, что он больше 20 лет просидел в тюрьме и был такой уже человек, вот как зверек такой, ожесточенный, циничный, уже ничего его не касалось и ничего, казалось бы, не интересовало, он чувствовал пустоту, пытался там как-то выйти из этого вот порочного круга жизни, но видел, что ничего сам не может сделать, ожесточился окончательно, и вдруг к ним стали приходить два верующих брата и проповедовать, вот, и когда они стали проповедовать, то, говорит, это было только еще где-то в 90-х годах, вот такое начало, когда только тюрьмы стали открываться для проповеди Евангелия, Вот, и когда эти братья там собирали заключенные, им проповедовали, то к ним, говорит, очень цинично относились, там и ругались, и критиковали, и, ну, из зала вот эти зэки, да, там и насмешки бросали, там сидели, там и плевались по-всякому, а это еще была зона, где туберкулезники сидели. И он говорит, я помню, у меня только одна была мысль, вообще, что они здесь делают, почему они сюда пришли? Ну почему? Они снова приходят, там не уходят, там сколько им разрешают проповедовать, они проповедуют, беседуют снова. Вот. И в конце концов он услышал вот эту благую весть, он услышал Слово Божие и принял его, и покаялся, и сейчас является служителем одной из церквей, пастором церкви. То есть вот я когда слушал, я вообще думал, ну неужели такое может быть, да, вот как это, вот по-человечески, это вообще необъяснимо. Но это сила Божьей любви, да. То есть, если бы вот Бог только нас с вами, представьте себе, только ругал, только критиковал, тут ты упал, и тут ты плохой, и тут ты плохо помыслил, и здесь ты языком своим на лишнее наговорил, и не пошел не туда, и посмотрел не туда. И бывает, что мы иногда сами так к себе критически относимся, а бывает, что мы так критически относимся к нашим ближним. Иногда к детям своим очень критически, иногда к родственникам, иногда к братьям и сестрам по вере. Иногда пастор очень критически относится к членам церкви, иногда члены церкви очень критически к пасторам. Когда вот тут плохо, тут не так, и вот начинается вот такое какое-то, знаете, вот негатив. И казалось бы, вообще, а где Божья любовь? А где Божья милость? А где Божья вообще благодать Божия, да? И вот, к сожалению, мы иногда люди вот в эти крайности впадаем, да? И вот это такой первый урок для нас сегодня с вами из этого текста, чтобы мы умели... просили у Господа мудрости вот этот баланс соблюдать между строгостью, ненавистью к греху, между неприятием грешника, там, да, его беззаконие, и в то же время любви и утешения и милости, которые Господь оказывает нам, и мы должны оказывать друг другу. Это первый урок. Теперь второй урок, смотрите, с 3 по 5 стих мы читаем. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Вот интересно, когда я изучал эту 40-ю главу книги пророка Исаия, то я подумал, ну интересно, что оказывается, вторым шагом к утешению, который предлагает Господь, является восстановление правильных отношений с Богом. То есть, вот если представить, у человека там внутри там гнев, злоба, обиды, там весь он в суете, весь он какой-то такой, знаете, замороченный, закрученный, там зациклен на своих проблемах, и мы начинаем говорить ему, да Господь любит тебя, да Господь готов тебе помочь, Господь, помолись, Господь тебя утешит. Иногда человек, находящийся в таком состоянии, он еще больше расточается. Он еще больше начинает гневаться. Мне и так плохо, а ты тут еще лежишь с каким-то там ерундой какой-то, да? И бывает так, что даже верующий человек, когда вот он находится в таком состоянии, когда внутри у него хаос, когда внутри он там вот весь какой-то такой замотанный, закрученный, и вдруг ему говоришь слово утешения, слово от Господа, призываешь его ободриться, а он начинает на тебя гневаться. А он начинает обижаться на тебя, он злиться начинает. И проблема в том, что для того, чтобы получить утешение от Господа, нужно разобраться в своей душе. И вот эти вот слова, которые здесь написаны, помните, кто их повторил в Новом Завете? Помните, да? Иоанн Креститель, да? Когда он пришел перед тем, как был явлен Иисус, и вот он эти слова сказал, «Приготовьте путь Господу». И вот он тогда говорил, «Приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. На самом деле, друзья, когда мы начинаем анализировать сами себя или беседовать друг с другом, мы понимаем, что нередко в нашей душе, в наших мыслях, в наших пониманиях такой хаос. Там столько всего натоптано, там столько всего накидано. Всякие мысли, всякие понимания, всякие заботы. Ты человеку говоришь о Господе, он вдруг вспоминает, ой, слушай, а мне завтра надо там что-то поехать купить. Да подожди купить, я тебе о Боге говорю. Ой, подожди, мне вот надо там машину заправить, поехать. Ну какая машина? Я тебе о вечности говорю, о душе твоей, о ценностях Царства Небесного. Ой, слушай, там у меня вот ребенок двойку получил. Ну, всему свое время. Время разбираться с двойками ребенка, время заправлять машину, время думать какие-то другие о покупках, но прежде всего в душе своей надо разобраться, остановиться. Знаете, есть такое обращение в Ветхом Завете иногда, где Господь говорит, остановитесь на путях ваших, возьмите паузу, остановитесь, успокойтесь, как-то вот сосредоточьтесь, проанализируйте себя, а то ли я делаю, а так ли я живу. А как-то вот взгляните в себя, и мы увидим, или мы можем помочь друг другу увидеть в себе то, что мешает нам получить утешение от Господа. Господь недалеко от каждого из нас, Он хочет нас утешать, Он любит нас утешать, Он хочет нам помогать. Но нередко наш внутренний мир представляет из себя вот такую вот, знаете, дорогу, или затоптанную, или вот такую кривую, или там, где одни камни набросаны, или вот такие вот, знаете, перепады то вниз, то вверх. То есть, ну, можно размышлять, что это такое, да, там какие-то холмы, это, может быть, где-то гордыни наши, самоуверенность, какое-то такое вот наша чрезмерная значимость, да, вот эти вот долы или эти ямы, это моменты уныния, недоверия, страха, малодушия и так далее, и так далее. То есть самые разные вещи наполняют нашу душу, самые разные состояния, самые разные проблемы. И Господь говорит, что если вы хотите получить утешение от Господа, если вы хотите другому помочь утешиться Господом, то прежде всего нужно вот в душе своей навести порядок определенный. Навести определенный порядок, успокоиться, утишиться, разобраться, может быть, с кем-то примириться, может быть, что-то оставить, может быть, что-то исправить. Может быть, что-то как-то наладить в себе или со своими ближними. И дальше написано, «И явится слава Господня», 5 стих, «и узрит всякая плоть спасение Божие». Потому что слава Божия, она есть. Спасение, оно есть. Господь недалеко от каждого из нас. Но мы нередко, вот под, как я уже сказал, под бременем вот этих своих внутренних каких-то противоречий, там, мыслей, всяких чувств, каких-то, может быть, грешков, каких-то ситуаций, мы настолько бываем завалены этим хламом всем, что мы не видим этой славы Божией, что мы не видим этого спасения Божия, что мы не получаем утешения от Господа. Понимаете, да? Поэтому второй урок, который здесь предлагает нам Господь, это действительно остановиться, утешиться и разобраться в своей душе. Да? Открыть свою душу пред Господом, помолиться, найти это время, может быть, даже с постом помолиться за себя. Вы знаете, я так иногда думаю, что вот мы молимся с постом, например, когда кто-то болеет. Мы молимся, когда какая-то серьезная жизненная проблема, когда нужно найти работу, может быть, сдать экзамен, когда мы хотим получить исцеление от болезни, да, какие-то такие серьезные житейские проблемы. Но насколько часто мы назначаем пост и молитву, когда мы чувствуем, что наше сердце высохло? Насколько часто мы назначаем для себя пост и молитву, когда мы чувствуем, что у нас гордыня зашкаливает, когда мы все в обидах, когда мы все в суете, когда мы замотаны, забеганы? Вот в таком состоянии понимаем ли мы, что нужно назначить время, назначить, может быть, пост и молитву, или хотя бы просто выбрать время, там, час, другой, третий, полдня, чтобы успокоиться, чтобы помолиться, почитать Божье Слово, поразмышлять, чтобы вот там в своей душе навести порядок, чтобы для Господа этот путь расчистить, да? И тогда придет утешение, тогда придет ясность, тогда придет ответ, тогда придет благословение от Господа. Это второй урок, о котором мы сегодня говорим. Теперь третий урок, 6 стиха мы читаем, 6 по 8 стихи. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно». Вы знаете, вот третий шаг к тому, чтобы получать утешение от Господа – заключается в том, чтобы мы чаще вспоминали и размышляли о том, что наша жизнь коротка. Что наша жизнь коротка. Что по большому счету, ну, нам не так уже много чего надо. Что по большому счету, вот даже то, что меня сегодня постигло, мои страдания, мои скорби, мои слезы, они не вечны. Они не вечны. У нас иногда складывается такое впечатление, у меня такое бывает состояние, когда какая-то проблема затягивается, когда какая-то боль или болезнь, или какая-то трудность, она затягивается и неделю, и месяц, и может быть год, и другой, то иногда такое наваливается состояние, кажется, ну теперь всегда так будет. Но, наверное, уже не кончится эта проблема, только будет усугубляться. И вот эти вот страхи или ожидания чего-то худшего, или ожидания какой-то бесконечности этой проблемы, что теперь уже все, мне уже теперь до гробовой доски уже это все нести и так далее, оно усугубляет и утяжеляет нашу боль. И оно усугубляет вот те переживания, которые встречаются в нашей жизни. И интересный этот отрывок этот начинается с таких слов. Голос говорит, но имеется в виду какой-то Божий голос, возвещай. Я сказал, что мне возвещать? Вот когда говорят возвещать, это обычно, знаете, что-то такое торжественное, что-то важное, возвестить, провозгласить, что-то такое, знаете, ценное такое, какой-то лозунг, какой-то призыв. И кажется, когда говорится возвещать, что возвещать? И вдруг очень интересно, что нужно возвещать. О том, что всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой, засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господне, так и народ трава. Вы знаете, друзья, нравится нам это или не нравится, думаем мы об этом или нет, но на самом деле жизнь наша, твоя и моя жизнь, она очень похожа на эту траву на поле, имеющую очень короткий срок своей жизни. Вы знаете, сейчас весна, и вот после этого времени снега, льда, когда там все было засыпано солью, особенно мы, живущие в городе, так радуемся каждой травинке, да? Ой, травка взошла, ой, какой-то цветочек расцвел, ой, мать-мачеха наконец-то зацвела, ой, там какой-то, не знаю, там подснежник или какой-то ранний цветочек. Это настолько радует, настолько приятно, когда видишь, как вот из этой черной земли, может быть, из какой-то лужи там, да, поднимается росточек, как он раскрывается, как он как-то вот наполняется жизнью. Такая зелень очень сочная, очень яркая. И так нам приятно, так радостно видеть это, наблюдать. Но пройдет немножко времени, и особенно те, у кого есть дачи или огороды, будут с ужасом замечать, как эта зелень заполняет наши грядки. Как те газоны, которые мы пытаемся стричь, они очень быстро снова вырастают. Как, так сказать, сорняки, которых мы пропалываем, они снова откуда-то лезут. И нас уже это не сильно радует, вот эта вот, так сказать, зелень, да, вот это вот цветение, там, не знаю, лопухов, одуванчиков, там, чертополоха и так далее, крапивы, различного репейника. И в какой-то момент, в середине лета, где-то, может быть, ну, в нашей полосе, в июне, в июле, начинает казаться, что вот эта вся, простите, зеленая нечисть, у ей конца не будет. Что она теперь вообще, мы с ней вот как с каким-то драконом, там две головы срубили, четыре появилось, да, там пол огорода выкосили, через несколько дней приехали на дачу, там еще выше земля выросла, да. Иногда даже наступает какое-то отчаяние, кажется, ну сколько можно, а если еще дождик прошел, а если еще там солнце такое не было, да, то вообще, кажется, все зарастет. И сейчас эта вся трава вот поднимется, и весь участок, и все поле, все вообще зарастет одной травой. Но это же ведь неправда, друзья. Потому что придет август, и вдруг эта трава начнет редеть. Мы ее скосим, а она уже больше через неделю не поднимется, или чуть-чуть поднимется, да? А потом она начнет засыхать, а потом она начинает какие-то блинки, и где-то уже там в августе, а то и в сентябре уже снова голая земля, вот эти залысины, да, уже даже какие-то более поздние разнотравья проходят. И мы понимаем, что век у этой травы короткий. Короткий, там с мая, ну, по август, в лучшем случае по сентябрь какие-то есть травы, которые чуть подольше, да? Друзья, это символ нашей жизни. Это иллюстрация нашей жизни. Знаете, когда мы были молодые, или сегодня молодежь наша, я тут как-то недели три назад с молодежью с нашей встречался, и у нас уже была вторая беседа на тему подготовка к семейной жизни. Вот, и я так наблюдал за теми, кто постарше, им интересно было, они даже что-то записывали, вопросы задавали. А те, кто помладше, там, меньше 20, они сидели, там, ну, почти зевали. Но если только Михаил Иванович какую-нибудь там шутку или пример рассказывал, они оживали. И я им говорю: слушайте, вы, наверное, сейчас вот меня слушаете и думаете: Михаил Иванович, зачем ты нам все это говоришь? Мне экзамен нужно сдать, мне там в армию нужно сходить, мне нужно какие-то сейчас вот свои проблемы решить. Какая там женитьба, какие там дети, какие там это все, это будет через 1000 лет. Но эти мальчики и девочки не успеют оглянуться, как пролетят экзамены, в кармане будут дипломы, в кармане будет военный билет, на котором написано, что ты уже отслужил, и придет время жениться, создавать семью, а может быть уже... И если человек не готовится заранее, да, то очень быстро пролетит. Еще какой-то миг, и твои детки начнут говорить и пойдут. Еще миг они пойдут в школу, еще миг ее закончат, еще миг и они сами надумают жениться. Я, по крайней мере, к такому уже пришел уже возрасту, когда мои уже детки уже женятся, создают семьи, появляются внуки. Мне казалось, что когда это все случилось, когда это произошло? Я только вчера был, как сегодня наши вот эти подросточки, там Парубки, там, я не знаю, там Кирилл, там Вадик, там еще кто-то, да, ну... Вот такая жизнь человеческая, трава. Только она выросла, только она вот пошла, только она буйно расцвела. Смотришь, уже морщины, смотришь, уже животик вылез, плешь, волосы поседели, спинка сгорбилась, да. И кажется, ну почему? Я иногда посещаю бабушек, бываю где-то дома, и смотрю, стоит фотокарточка на комоде, такая красавица, говорю: слушай, а это кто? Да это я, говорит. И бывает очень трудно соединить бабушку, которая вот сидит, вот такая вот немощная, сил нету там, да, может быть, ручки трясутся, вся в морщинках, в очках, ноги немножко кривоватые, да, и вот эта красавица, которая, так сказать, ее в фотографии там 18, 20, там 25 лет, да. Ну вот это такая жизнь. И по большому счету, друзья мои, утешением сегодня является то, что и наши скорби, и наши страдания, и то, что нас сегодня гнетет, то, что нам сегодня не дает спать, то, что сегодня вводит нас в уныние, то, что сегодня заставляет нас плакать, унывать, отчаиваться, страшит, оно не вечно, оно проходящее. Как вот эта трава. И здесь Господь говорит: возвещай, что возвещать? Да то, что жизнь человека краткосрочна. И помните, по-моему, Петр пишет, да, что кратковременное, как там это, какое-то еще слово, кратковременное, какое там слово? Нет, еще одно прилагательное там есть. Быстротечный, какой-то еще там, что-то как-то вот, ну, что они не сильно такие уже легкие, что ли, страдания, какое-то слово там употреблено, не помню. И кажется, ну как это кратковременно, я уже 3 года страдаю, да, я уже 4 года болею, я уже там вот, и так далее, да. Но на самом деле, когда это все проходит, оглядываешься назад и понимаешь, что это все было кратко, это все было проходящее, это все было временно, и... Не стоило унывать, не стоило отчаиваться, не стоило там, может быть, как-то роптать, где-то на Господа гневаться или еще что-то, а принимать и проживать это. Мой хороший друг Вера Петровна Блинова, она как-то мне такую мысль сказала, что я, по-моему, уже говорил, что жизнь настолько коротка, что даже трудные моменты жизни никогда не торопи. Вот не торопи, вот не подгоняй время никогда. Ой, вот скорее бы это прошло, и скорее бы... Не надо, оно пройдет. Просто учись вот проживать то, что Бог сегодня тебе посылает. Просто это переживать, просто проходить, даже через трудности, даже через скорби, потому что, ну, оно пройдет, и быстро пройдет. Просто научись терпеливо, спокойно проходить через то, что Бог тебе посылает сегодня, потому что жизнь – это трава. И слава, цвет на траве. Завтра, послезавтра все это пролетит, и вместе со страданиями жизнь пролетит. И если мы люди верующие, то мы идем к Господу, и это для нас большое утешение. Хорошо, мы идем дальше. Четвертый урок, который предлагается из этой главы, он, наверное, один из самых важных. Я большой отрывок прочитаю. Значит, 40 глава, с 9 по 18 стих, и с 21 по 28 стихи. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам Иудинам, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки, носить на груди свои, водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господень, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумлял его, и наставлял его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошенку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? И дальше с 21 стиха. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели с основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судьи земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит Господь, говорит Святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Израиль, Иаков, и высказываешься, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? И вот здесь, друзья, мы подходим к четвертому очень важному уроку, как получать утешение от Господа. И этот урок заключается в том, что нам, как людям верующим, важно как можно чаще и как можно больше размышлять о величии Божьем. Нам, как детям Божьим, как христианам, важно учиться как можно больше размышлять о Божьем величии. Потому что, когда нас постигают те или иные трудности, когда нас постигают те или иные проблемы, то они очень часто просто подминают нас под себя. Мы об этом думаем, мы об этом говорим, мы об этом рассказываем друзьям, мы об этом как-то пытаемся их решить, мы даже молимся об этом, но это все вот об этом, об этом, об этом, об этом. И вот эти вот наши переживания, трудности, они только усиливаются. Они вырастают, они умножаются, они заполняют все наше внимание, все наши мысли, все наши чувства. Мы пропитываемся этим, мы только живем этим, и нам начинает казаться, что вообще выше этого ничего нету. Что это вот такая огромная гора, это такой некий Голиаф, который встает перед нами, и который просто сбивает нас с ног, приводит нас в уныние, приводит нас в отчаяние. Он вооруженный до зубов, он огромный, он сильный, а мы перед ним как камашка. Но урок, который сегодня преподносит нам Священное Писание, заключается в том, что утешение к нам приходит тогда, когда мы вот с этих проблем, с этих своих забот, с этих своих страхов, с того, что гнетет нас, переводим взор на Бога. Когда мы размышляем, в кого мы верим, кто он такой, что он из себя представляет. Вот здесь такие вопросы риторически заданы. Разве ты не знаешь? Знаю. Разве ты не слышал? Слышал. Разве тебе не было говорено? Говорено. Читал? Читал. Тогда почему? Тогда почему ты в свои проблемы, в свои трудности, в свои скорби, образно говоря, веришь больше, чем в этого всемогущего Бога? Неужели, если он такой великий и сильный, он не может помочь мне и тебе? Неужели он не может дать нам силы это преодолеть? Неужели он не может утешить нас? Неужели он не может ободрить нас? Может быть, у него что-то не под контролем? Может быть, какие-то обстоятельства он про них забыл? Может быть, что-то выбилось из его плана, поэтому это постигает нас? И ответ один – нет. Нет, у него все под контролем. Все, так сказать, он все контролирует. И очень важно, друзья, учиться. Я вам откровенно скажу, что у меня это не всегда получается. И готовясь к этой проповеди, я еще раз сам себе говорил, что мне нужно этому больше учиться смотреть не на свои обстоятельства, даже не на свои силы, не на свои какие-то таланты, умения, не на свой опыт, но на Бога, который стоит над всем, за всем, который во мне, который вокруг меня, и о котором сказано, что если Бог за вас, кто против вас? Вы знаете, иногда слова апостола Павла, когда он говорит, что все могу укрепляющий меня Иисусе Христе, они даже иногда раздражают нас. Раздражают нас тогда, когда мы исполнены малодушием, не верим, когда мы в страхе, когда мы смотрим на свои проблемы, говорим, какое там все могу, ничего не могу. Это там Павел, может быть, мог, это, может, там Иоанн Кронштадтский мог, это, может быть, там Сергий Радонежский мог, кто-то еще там, Билли Грейм может, Сергей Васильевич может, еще кто-то, а я ничего не могу. Друзья, ну это очень важно, я это понимаю это для себя, и просто от сердца хотел бы, как бы для вас, как для нас, для всех, чтобы это было напоминанием, чтобы мы чаще размышляли о Боге, о Его величии, о Его могуществе, чтобы мы учились больше благодарить Его, больше поклоняться Ему, больше славословить Его. Не только просить, Господи, дай, помоги, защити, укрепи, не введи там в искушение, это тоже нужно, но больше благодарить Бога, больше хвалить Бога, радоваться о Боге. Потому что когда мы это делаем, наша вера укрепляется. Когда мы это делаем, Бог с особой силой вступается за нас. Он дает нам силы преодолевать то, что нужно, то, что нам предстоит пройти. Он дает нам вдохновение, терпение прожить то, что, через что Он нас проводит. И это очень важный урок, что как утешает нас Бог. Бог утешает нас через то, что мы думаем о Нем, размышляем о Нем, читаем о Нем, видим Его величие, да, и это дает нам силу проходить наши земные вот эти пути. И последний, пятый урок, это с 29 по 31 стихи. Он, Господь, дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И это очень известный для нас урок, очень тот урок, который мы проходили вчера и третьего дня. Этот урок заключается в том, что мы всегда во всех обстоятельствах призваны уповать на Господа. Я был недавно на одном таком совещании, где собирались одни служители, пресвитеры, и один из братьев, таких опытных, старших, читал там проповедь перед молитвой и говорил, и он вот эти мысли подобные говорил о том, что и в жизни служителей порой постигает и уныние, и депрессии, и трудности, и различные скорби и так далее, и он говорит, вы знаете, вот мое наблюдение показывает, что мы нередко верующим в церкви, вот когда их постигают трудности, говорим эти слова, утешайтесь, уповайте на Господа, надейтесь, но когда нас самих это постигает, вот нам очень трудно самим довериться. То есть, например, когда, даже вот, наверное, вы испытывали, когда вашего брата или сестру, друга постигают трудные обстоятельства, легче его утешить, да? Чем когда ты оказываешься на его месте, вот самому утешиться, да, самому возложить свое упование на Бога, самому все свои обстоятельства доверить Богу. Но это как раз то, чему мы должны учиться, друзья. Это как раз то, чему мы должны учиться. И дай Господь, чтобы мы вот этому учились. Это то, чему в течение всей своей жизни мы учимся. Это то, чему мы учимся в течение всей своей жизни. Благослови нас, Господь, Действительно, потому что написано, юноши изнемогают, и молодые люди падают, и люди сильные в вере иногда колеблются, и служители иногда унывают, и пасторы иногда впадают в депрессию, руки опускаются, да. Но уповающий на Господа, молодой или пожилой, служитель или член, любой член церкви, да, всякий уповающий на Господа, такое вот образное выражение, обновятся в силе, поднимут крылья, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы мы вот эти вот 5 уроков из 40 главы для себя извлекли. Точнее, 4 урока. Первый был то, что нам нужно учиться утешать и ободрять друг друга. Да? Вот второй урок мы говорили, что важно это расчищать в своей душе всякие завалы, чтобы у нас были близкие отношения с Господом. Дальше мы говорили о том, что помнить, что наша жизнь коротка, и страдания, в общем-то, они не вечны, да. Следующее, это мы говорили о том, что для утешения важно размышлять о величии Божьем. И последний урок, это то, что мы напоминали, учиться уповать на Господа во всех обстоятельствах. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за это слово Твое, которое Ты сегодня посылаешь для нас. Помоги нам, Господи, уповать на Тебя во всех обстоятельствах, не сдаваться, не унывать, но всем сердцем и душой полагаться на Тебя. Благослови, Господь, утешай нас, кто сейчас нуждается в утешении, пошли особое утешение, Господи, и дай нам учиться утешать друг друга, молиться друг за друга. Пусть ничто не будет между нами и Тобою, чтобы препятствовал нам поклоняться Тебе, утешаться Тобою. Дай нам больше размышлять о Твоем величии, помнить о кратковременности жизни нашей и учиться уповать на Тебя и доверяться Тебе. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.